Остаток дня прошел плодотворно и сложно. Про еду я так и не вспомнила, и оставалось лишь поблагодарить Свейтиса, который приказал подать ужин в мои покои. Я отказываться от трапезы смысла не видела, а мои секретари не видели смысла в том, чтобы пренебречь моим приглашением разделить ужин. В результате наша усталая и вымотанная за день троица и за едой проводила время с пользой. «Что у нас с собранием почтенных жителей города?» Накалывая на вилку непослушные листья салата, вопросила я. Светис взглянул на Райха, тот поспешно доживал мясо, откушенное в процессе задавания мною вопроса, и отчитался. Лорд Аласт прислал письмо с вопросом о месте и времени. «Завтра в полдень, место на его усмотрение. Я плохо знаю Прайер», — продолжая войну с салатом, решила я. «Нет смысла откладывать. Светис, что у вас с военной реформой?» «По образу и подобию Айтлона проводить бессмысленно», — ответил мой умудренный опытом секретарь. «Завтра я подготовлю отчеты о наиболее удачных с точки зрения истории вариантах. А сегодня вам есть что мне сказать?» — я потянулась за вином. «Порадовать нечем», — Светис развел руками, в одной из которых был кусок хлеба, и потому жест смотрелся забавно. «Наиболее стабильные преданы — войсковые подразделения, созданные из призывников среднего класса. Но в Прайде таких нет. Как вам известно, Прайер и территории, к нему прилегающие, в основном придерживаются рабовладельческого строя. Крестьянские поселения малочисленны. Это так называемые государственные крестьяне, и не представляется возможным привлекать их к военной службе. Им и так рабочих рук не хватает. Вот уж действительно радоваться нечему. Сделав глоток, я вдруг пришла к оптимальному решению. Светис, а что если крестьянская семья, предоставившая хоть одного воина, будет освобождаться от налогов? Он задумался, переглянулся с Райха и выдал ответ. Это даст примерно 7000 воинов, но мы можем задействовать айтлонских крестьян. В ответ на его предложение я скривилась. Нет никакого желания подрывать экономику Айтлона. Понимаю, согласился Светис. Будем искать варианты. Мы вернулись к ужину. Настроение у всех троих было нерадостным, состояние усталости отражалось на лицах, а масштаб предстоящей работы угнетал. У меня же, помимо всего сказанного ранее, присутствовал еще и страх. Кесаря все не было. А ожидание предстоящего наказания чрезвычайно нервировало. «Ваше простите, величество!» Райха виновато улыбнулся. «У меня есть идея по поводу контроля над подвластными государствами». «Да, я слушаю, и усталости как не бывало». Однако ответил мне не Райха и даже не Свейтис. «Это плохая идея». Ледяной и в то же время ленивый голос Кесаря заставил всех вздрогнуть. Я едва не опрокинула бокал. Свейтис все же уронил хлеб, у Райха упала вилка. Сдерживая собственный страх, медленно повернулась на голос и узрела супруга, сидящего в одном из кресел. Рейден насмешливо склонил голову на бок, встретив мой взгляд. Страшно, но, несмотря на собственные чувства, я нашла в себе силы встать и склониться в глубоком реверансе. Это заставило обоих секретарей подскочить и тоже склониться перед повелителем. Ужас, ледяной ужас, словно наполнил все пространство этой только что уютной гостиной. «Да-да, я понял. Вы чрезвычайно рады меня видеть», — насмешливый тон Кесаря заставил мои руки мелко задрожать. «Садитесь и продолжайте трапезу. Сели!» Мы подчинились мгновенно, однако есть никто не торопился. Вполне обоснованно опасались подавиться. Чуть повернув голову, заметила, что Кесарь что-то пьет, причем из бутылки. И там, кстати, немного осталось. Потрясающе! Мой супруг не только бессмертный и жестокий, он еще и пьяница, в смысле пить изволит. В ответ на данное предположение на меня так посмотрели, что желание и дальше размышлять над поведением Кесаря отпало мгновенно. «Заложники», — вдруг произнес император. Мы все трое вздрогнули, даже стол задрожал, и ответом на нашу реакцию был веселый смех. «Заложники», — повторил Кесарь, — «от каждого правящего рода по одному заложнику. Желательно брать детей, еще лучше наследников, и воспитывать их здесь, при дворе, в атмосфере почитания традиций и величия Прайда. А идея не лишена смысла». «О да, коварная моя», — супруг хмыкнул, — «у меня много славных идей, для трупа, коим ты, как выяснилось, желаешь меня видеть. И столько обиды и ярости в словах, как будто я единственная желаю его смерти. Да тут каждый второй, а то и первый повинен в данном преступлении, что меня лично совершенно не удивляет. В ответ на мои мысли послышался смех Кесаря. Громкий, издевательский. И почти сразу последовало резкое «Оставьте нас». Оба секретаря поднялись, вновь низко поклонились Кесарю и покинули собственных правителей. А я осталась наедине с супругом. Ярко горели магические шары под потолком, за окном шумел жаркий и сухой летний ветер, пришедший из бескрайних степей. Где-то вдалеке слышалось завывание собаки. Дохлый гоблин, страшно-то как. Сложила руки на коленях и сжала до боли, стараясь унять дрожь. Украдкой взглянула на Кесаря. Он, вопреки обыкновению, сейчас был в черном. Черная рубашка с развязанным воротом, черные брюки, черные туфли с чуть зауженным носком. В то время как в прайде таких никто не носит. Кесарь, прерывая мои бесрадостные мысли, махом допил вино. В следующую секунду пустая бутылка исчезла, и появилась другая, полная и запечатанная. Воск медленно испарился с горлышка, пробка открылась сама, а супруг, не сводя с меня взгляда мерцающих глаз, сделал неторопливый глоток, чтобы затем вновь водрузить бутыль на подлокотник своего кресла. Судя по всему, император явно готовился высказать все, что думает по поводу моих откровений на Вишневом острове. Очень-очень глупый поступок с моей стороны, но кто же мог подумать, что какой-то кесарь ей роднее и важнее Динара, который считает ее своей второй мамой. Рейден ухмыльнулся и вновь приложился к бутылке, чтобы, опустошив почти до конца, тяжело и как-то устало вернуть ее в исходное положение. Не хотелось даже думать о том, что я сейчас услышу. И так ясно, что ничего хорошего после посещения Мейлины кесарь мне не поведает. С другой стороны, ничего ужасного я не совершила. Совсем ничего. Император медленно поднялся, неторопливо подошел, водрузил уже пустую бутыль на стол, а его руки сжали мои плечи. «Ты действительно так думаешь, коварная моя?» Наклонился, и его губы скользнули по моему уху. «Безжалостная моя, кровожадная моя. Так значит, отрубить голову, да?» Кесарь плавно обошел меня. Остановившись за спинкой стула, опять же медленно склонился, убрал волосы с правого плеча, открывая шею, вновь сжал могучими руками мои, ныне весьма хрупкие плечики. «Жестокая моя!» — вернулся к эпитетам в адрес собственной жены император, почти лаская губами обнаженную кожу. И непонятно, отчего вдруг стало гораздо страшнее, чем было до сих пор, хотя казалось, что сильнее бояться уже невозможно. Мой разум упорно доказывал, что ранее кесарь уже целовал меня в это весьма чувствительное место, и ничего, кроме приятных ощущений, я не испытывала. Но, вопреки всем доводам логики, стало страшно. И с каждым мгновением становилось только страшнее. «Да, тебе есть чего бояться, единственная моя», — прошептал супруг. Однако действия Араидена завораживали. Нежные бережные поцелуи и губы едва-едва прикасаются, будто крылья мотылька. А когда кожа покрывается мурашками, поцелуи становятся страстными, почти обжигающими. Легко, страстно, холодно, жарко, медленно, стремительно. Ощущения, столь непривычные для меня, нарастали, наполняя тело чем-то совсем непонятным. И в какой-то миг я расслабилась, поддавшись вихрю сменяющих друг друга ощущений. Кесарь словно этого и ждал, и, остановившись на миг, он почти простонал. «Беспощадная моя!» И я ощутила острые клыки на своей шее. В следующую секунду произошло одно за другим три события. Первое. Кесарь сжал зубы, прокусив кожу у основания шеи. Второе. Сработал портал Шенге, вспыхнул огнем, затем ослепил белым сиянием и был уничтожен императором. Третье. Зубы Пресветлого сжались сильнее, и я ощутила, как кровь стекает по плечу на грудь и ниже, пропитывая ткань платья. Боль была настолько ошеломляющей, что хотелось орать во все горло, но страх столь же липкий и тягучий, как сбегающие алые капли, вынуждал молчать и не шевелиться. А в голове панически билась лишь одна мысль. «Что происходит? Что? Что?» Кесарь остановился и прошептал. «Уже все, Кориана Ира, теперь все. Все. Странная мысль мгновенно мелькнула в сознании. Я выжила? Как видишь, нежная моя. Он едва слышно усмехнулся. Ты жива, как я и обещал. И на смену зубам пришли губы, а там, где они прикасались, боль сменялась легким ощущением дискомфорта, но вскоре и это ощущение исчезло. Кровь остановилась. А кесарь неторопливо отошел от меня, вернулся к тому же самому креслу, и в его руке появилась новая бутылка с вином. Когда он опустился в кресло, устало и уже не скрывая факта своей нетрезвости, я поняла, что все действительно закончилось. Просто закончилось. Уже все, Катриона, все. «Именно», — подтвердил кесарь и грустно улыбнулся. «Уже все, нежная моя, и для тебя, и для меня». Подступившие рыдания я подавила волевым усилием. Выпрямилась, взяла салфетку, нервным движением попыталась вытереть кровь. «О, великий белый дух, дай мне силы не скатиться до истерики, потому как я на грани». «Ты?» — задумчиво переспросил император. «Ты не одинока. Я сейчас в том же состоянии, Кари». И на смену страху пришла вполне закономерная злость. «Тогда какого гоблина вы только что сделали?» Я едва не сорвалась на крик. «И что это было? Наказание? Очередная демонстрация силы? А может, попытка меня убить? Вам что, семейная жизнь уже опостылила? Так стоило и далее придерживаться холостяцкого образа жизни. Какого демона вы только что располосовали мою шею своими нечеловеческими клыками?» Император расхохотался. Он просто хохотал, чуть откинув голову назад. И в этом смехе было что-то жуткое. Что ж, я нашла в себе силы переждать эту странную реакцию на мои слова. Затем вернулась к разговору. «Почему вы это сделали?» — уже тише и спокойнее спросила я. «Почему?» — лениво отозвался кесарь. «Причина в том, нежная моя, что ты совершенно превосходна на вкус. В буквальном смысле данного выражения». Я вздрогнула и не сдержалась. «Мне полагается встретить данную информацию с чувством безудержного восторга?» Кесарь промолчал, насмешливо глядя на окровавленную супругу. К слову, кровь оттираться не желала. Без воды мне ее, похоже, не смыть. Я нервно прикоснулась к месту прокуса. Раны не осталось. Вообще никаких следов. «Нежная моя!» — негромко позвал кесарь. Повинуясь, посмотрела на супруга. Император вновь приложился к бутылке, не отрывая взгляда от меня даже в процессе целенаправленного опьянения, затем задумчиво вопросил. «Ты помнишь, что Маэлина сказала о пророчестве?» «Отдавший жизнь за любовь, позволь дышать», — пронеслось в моей голове. «Именно, нежная моя», — кесарь грустно улыбнулся. «Но это лишь часть. Истинное пророчество звучит так. Когда в сердце твоем воцарится нежная страсть, отдавший жизнь за любовь, позволь дышать». Я не особо вслушивалась в сказанное, так как бесконечно бесило ощущение собственной крови на теле. Хотелось отмыться от теплой тягучей влаги, прикосновений кесаря и чувства собственного бессилия. «Коварная моя, ты не слушаешь», — задумчиво протянул император. «Хотя, возможно, оно и к лучшему». «К лучшему? Мой собственный супруг только что прокусил мне шею, напился моей королевской крови, да еще и нахваливает ее вкус. Что тут произошло к лучшему? Еще бы причмокнул в знак восторга». «Хватит. Нельзя нервничать, нельзя срываться, нельзя позволять ему. Нельзя. Нужно успокоиться». Я силой сжала ладони, пытаясь сдержаться, и ногти впились в кожу. «Не смей», — с неожиданной яростью приказал кесарь. Вздрогнув, удивленно взглянула на него. «Не смей причинять себе боль», — выдал он неподдающийся логике приказ. Горько усмехнувшись, язвительно прошипела. «Ну что вы, мой дорогой супруг, это же исключительно ваша прерогатива». В ответ император вновь отхлебнул из бутылки, а после швырнул ее об стену. Грохот разбившегося стекла, жалобный звон опавших осколков и расплывающееся пятно на стене. А меня тошнило от запаха собственной крови. «Сколько можно об этом думать?» — раздраженно вопросил кесарь. «О крови?» — вопросила я. «Именно». Не зная, что на меня нашло, но дальнейшие слова, учитывая сложившиеся обстоятельства, были невероятной глупостью. «А о чем мне сейчас думать? О вас? Или, может быть, о ваших постельных и гастрономических предпочтениях? О чем, ваше величество?» Мне страшно, мне жутко. Я испугана до дрожи вашим поступком. И единственные мысли, которые я сейчас допускаю, это о раздражающем запахе крови, потому как думать о чем-либо в вашем присутствии страшно, глупо и чревато последствиями от удушения до весьма болезненных укусов, а то и смерти. И в свете всего изложенного ранее, мое желание видеть вас умершим более чем оправдано». Странные глаза сверкнули во внезапно образовавшемся полумраке. Я испуганно вздрогнула, ожидая очередной демонстрации силы кесаря, но ничего не происходило. Император продолжал сидеть, сжимая зубы, в упор глядя на меня. И он молчал. Не знаю, сколько мы просидели вот так, в тягостном молчании. Я в ужасе от случившегося боялась даже пошевелиться, а кесарь не сводил с меня странного взгляда нечеловеческих глаз. Дворец постепенно погружался в тишину, гасли окна, ярче вспыхивали фонари во дворе и на подъездной дороге. А мы все так же безмолвно сидели. И вдруг кесарь с невероятной горечью в голосе произнес: «Однажды я допустил роковую ошибку, позволив той, которую любил, строить кузню за моей спиной. Я знал об этом, нежная моя, знал со всей очевидностью, но прощал ее глупую и столь наивную ложь, закрывал глаза на попытки предать и отвечал добром на ее неумелые старания по отправлению меня на смертный путь. Я просто любил Илея. Любил настолько, что, выбирая между возможностью спастись и жизнью своей старательной убийцы, предпочел сохранить ее жизнь. Я невольно посмотрела на кесаря. Оказывается, любимая женщина была в числе желавших его смерти. Неожиданно. Вторым был мой брат», — усмехнувшись, сообщила Рейден. «А третьим?» — почему-то спросила я. «Ее любовник, темный». «Светлый и темный, забавно». Кесарь в очередной раз сделал глоток, но мне вдруг подумалось, что жажда вина у него гораздо слабее, чем жажда мести. «Месть!» Чуть приподняв бутылку, император всмотрелся в ее темное содержимое. «Я никогда не думал об этом. Какой смысл думать о мести, если нет возможности реализовать задуманное? Мне нужно было выжить и вернуться. Власть, прайда, грызня местных царей — все это я никогда не считал важным». По тонким губам скользнула ироничная усмешка, затем Рейден задумчиво произнес: «А сейчас, когда так близок к цели, я вдруг со всей очевидностью осознал невероятное. Это тоже уже не важно. Важна лишь цена, которую я должен заплатить за свое возвращение. Должен, но не хочу». Я на мгновение дыхание задержала. «Цена за возвращение? Он серьезно?» «Да о чем речь?» — решила высказаться я. «Да ради вашего возвращения домой я готова разграбить всю казну Айтлона». Невеселый смех и едва слышное: «За открытие порталов между мирами нужно платить кровью, нежная моя». «И все? У меня еще много?» — с энтузиазмом напоминаю. А Рейден улыбнулся, на этот раз с легкой грустью, и спокойно произнес: «Я найду способ избежать уплаты этой непомерной для меня цены, а сейчас услышь меня. Я и так слушаю очень внимательно». «Слушаешь, нежная моя», — император чуть кивнул, — «но не слышишь. Так вот, услышь меня, Кари Анеира. Однажды я допустил роковую ошибку, позволив той, которую любил, строить козни за моей спиной. Повторно я подобной глупости не совершу». И вся эта фраза произносилась в процессе пристального взирания на меня. От взгляда кесаря вновь стало жутко, что неудивительно после случившегося. «Я был услышан», — чуть насмешливо улыбаясь, вопросил император. «Конечно. Кто-кто, а кесарь умел вызвать неподдельный интерес у собеседника. В этом никто никогда не сомневался. Однако изречение, не спорю, мысль быть осмотрительнее в выборе любимых достойна внимания. Любимых не выбирают, нежная моя. Молча жду продолжения. Супруг также молча смотрит на меня. И чего он от меня хочет? Какого именно понимания и, главное, понимания чего? Всем и так ясно, что ни одна из любовниц кесаря никогда не пойдет против него. У них же, помимо наличия здравого чувства самосохранения, еще и любовь и немое обожание вплоть до обожествления. «О да, я бог», — кесарь усмехнулся. «Я жестокий и кровавый бог рассветного мира. Я зло. Всемирное, почему-то добавила я. А еще узурпатор. А еще... Достаточно. Жаль, лично я бы с удовольствием продолжила. И снова тишина заполнила пространство, но на сей раз молчание длилось недолго. Я дал тебе время на урегулирование вопроса по поводу брака между Айсиром Грахсованом и Айсирой Ларианой, наследницей Аэтлона. Поторопись с решением данного вопроса. Стараясь вообще ни о чем не думать, я кротко ответила. Да, мой кесарь. Что касается твоих реформ по усилению прайды, особо не усердствуй. Это бессмысленно. Я учту, мой кесарь. И самое последнее, но в то же время наиболее важное. Подумай о моих словах, нежная моя. Именно осознание смысла мною сказанного является твоей приоритетной задачей, Катриона. И кесарь исчез в открывшемся портале. А я нервно помянула дохлого гоблина. И вот что меня бесконечно бесит в кесаре, так это даже не его желание крови попить в буквальном смысле. Меня откровенно злит его нежелание сделать хоть что-то для собственного государства. Что касается твоих реформ по усилению прайды, особо не усердствуй, это бессмысленно. И это слова правителя. У него рабство еще существует в окраинных владениях. У него ненормального законодательства, ни контроля над качеством работы торговцев и мастеровых, ни функционирующей городской стражи, и ему плевать. От возмущения я даже начала говорить вслух. Мне за прайер перед народом стыдно, а нашему уважаемому вечно молодому абсолютно все равно. Я вскочила, швырнула салфетку на стол, а после прошла к столу, где только что восседало его наплевательское величество, схватила оставленную бутылку и с наслаждением запустила ее об стену. Толстое стекло и не подумало разбиваться, и бутылка с глухим звуком упала на ковер, а вино пролилось темным пятном. Ну и ладно. Видно, не дано мне разрушать. Так что займемся тем, что у меня лучше всего получается. Улучшать имеющиеся. Вновь подойдя к столу, взяла лист с пунктами намеченных реформ, вернулась с ним в свою канцелярию, пугая стражей окровавленным видом собственной рубашки, и просидела над планами до самого рассвета, старательно игнорируя усталость. Потому что на усталость времени не было, и о длительном сне в ближайшие месяцы придется забыть. Потому что у меня есть цель, и я не позволю всяким кровососущим у меня ее отнять. И потому что у меня есть прайда, огромная, раздробленная территориями степи и гор, несуразная и столь различная даже в религии. Но это моя прайда. Хотя... Название нужно будет сменить определенно.